говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стемяев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И мы сегодня займемся изучением 20 главы этого Евангелия. И первая тема – это притча о работниках виноградники. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой, выйдя около третьего часа он увидел других, стоящих на торжище, праздно, и им сказал: «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». О чем здесь говорится в этой притче? Первые, которые были призваны виноградник Божий, это представители еврейского народа. Вначале Бог избрал не народ, а только одного человека, Авраама, и в лице Авраама тех, которые последуют образу жизни Авраама. Потому что в библейском понимании не тот иудей, кто внешне таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое на сердце, ему похвала не от людей, но от Бога. Слово «иудей», напоминаю, в Библии означает «восхваляющий Бога». Поэтому подлинно иудеями считались все, которые правильно восхваляли Бога, подражая вере праведного Авраама, который в Библии называется отцом всех верующих, не только из числа евреев, но и из числа эллинов, римлян и других язычников. Они пошли опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Здесь говорится о разных призваниях, разных групп людей, которые осуществлялись через пророков Божьих и через апостолов Иисуса Христа. И так как бы до конца этого мира. Когда же наступил вечер, то есть существование мира приходит к концу, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». Кто-то может удивиться, почему начав с последних до первых. Мы в прошлый раз вспоминали слова Христа. Это 19 глава от Матфея, 30 стих. «Многие же будут первые последними и последние первыми». «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». и пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили эти последние, работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя. Вот здесь мы начинаем понимать, почему эти первые оказались в некотором смысле последними и уравненными в награде именно с последними. Потому что они очень ревностно относились к тому, что они имели. Их философия – это философия правильного сына. Помните, у отца были 2 сына, один правильный, а другой неправильный, блудный. И когда отец прощает блудного сына, то правильный сын, в кавычках, начинает возмущаться и говорить: «Почему для меня ты не сделал того, что ты делаешь теперь для него?» То есть завистливый дух этих людей, он проявляется в том, что они в каждом случае хотят видеть свое преимущество перед другими людьми, которых они могли считать как бы второсортными людьми. Но в глазах Бога все совсем иначе, и действительно будут первые последними и последние первыми. Ибо в христианском понимании тот, кто хочет быть первым, он должен быть слугою для всех, то есть последним. В противном случае, как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. И следующая тема – это тема о том, что Христос уже в 3-й раз говорит о том, что будет убит и воскреснет. «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой, отозвав 12 учеников, одних, и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в 3-й день воскреснет“». Мы видим, что об этом Христос говорит апостолам отдельно от других людей. Потому что в некотором смысле апостолы как бы приготовлялись к этим событиям страстей Христовых и самой его смерти на кресте. Трое из апостолов видели чудо преображения Христова, которое должно было научить их, когда они увидят его страдающим на кресте, что это страдание вольное, что Господь добровольно восходит на крест, как Христос говорил. Неужели вы не думаете о том, что я могу умолить Отца, и Он пошлет легионы ангелов, которые защитят меня? Даже один ангел, он может опрокинуть всю нашу планету, а что говорить о легионе ангелов. Но Христос действует так, как ему надлежит действовать. Что происходит далее? Апостолы начинают спорить уже между собою, кто сядет со Христом в царстве его, справа или слева. Не надо удивляться, апостолы в то время были еще вполне плотскими людьми, а не духовными. Собственно говоря, духовными они станут только в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой, Дух Божий сойдет в их сердца. И мы читаем с 20 стиха и ниже: «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Сыновья Завидеевы, два апостола Иисуса Христа, среди них Иоанн Богослов, они не решались сами просить у Христа особого для себя положения в его царстве. Они мамочку свою пригласили, чтобы она похлопотала за них. И вот эта неопределенность, чего-то прося у него, она указывает на абсурдность тех претензий, которые через маму эти апостолы пытались донести до Христа. Она говорит ему, мать сыновей Завидеевых, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Христос восходит в Иерусалим, но он восходит и на Голгофский крест. А апостолы уже делят министерские портфели, потому что было много чудес. И они ожидали, что простой народ провозгласит Христа царем из дома Давида, и он воцарится, и будут великие преимущества для них. Нельзя в религии не искать для себя никаких других преимуществ, кроме преимущества креста. Как Христос говорит, «Всякий, кто идет за Мною и не берет креста, недостоин Меня». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» Они говорят Ему, «Можем». Христос спрашивает их о чаше страданий, о крещении в крови. Они говорят поспешно, «Можем». И говорит им, «Чашу будете пить», то есть вы тоже будете гонимы, «и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, и кровь свою прольете за Меня. Но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Мы, православные христиане, не задаемся этим вопросом, кто справа, а кто слева будет от Иисуса Христа в Царстве Твоем, в Царстве Христовом, в Царстве Божьем. Потому что мы знаем с иконографической уверенностью, что в Царстве Христа справа от Него будет Пресвятая Дева Мария, а слева Иоанн Креститель. И мы с иконографической уверенностью об этом свидетельствуем. И далее Христос пытается поменять их отношение к власти, к преимуществу своего положения. Когда Он говорит, мы читаем, «Иисус же, подозвав их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот единственное преимущество, привилегия, на которое может рассчитывать настоящий христианин, это привилегия креста. Каждый должен взять свой крест и безропотно нести его за Иисусом. И далее говорится о чудесах, которые творит Христос. И когда выходили они из Иерихона, то есть из проклятого города, Иерихон, в Ветхом Завете мы видим, это был проклятый город. За ним следовало множество народа, и вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Здесь, конечно, очень знаменательно, что на выходе из Иерихона эти люди получают исцеление. То есть, когда проклятие греха оставляет нас, тогда мы можем рассчитывать на исцеление при условии нашей ревностной молитвы, покаянной перед Богом. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Вот здесь тоже очень интересная композиция. Оказывается, мы следуем за Христом тогда, когда прозревают наши очи, прежде всего, духовные очи. А если кто-то не следует за Христом, он пребывает в духовной слепоте, поэтому и не следует за Христом. А почему же некоторые охотно пребывают в духовной слепоте, в нравственной и моральной слепоте, тьме? Христос прямо говорит: «Вы не идете ко мне, потому что я есть свет, и во свете обнаружатся ваши злые дела». Вот единственная причина, почему некоторые не хотят становиться христианами. Потому что всякий, как пишет Павел, который ищет оправдание во Христе, он начинает осознавать себя грешником. Ведь и Христос пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. Но не каждый способен на то, чтобы осознать себя грешником и нечестивцем, а в том же послании к римлянам апостол Павел пишет со всей категоричностью: Христос умер за нечестивых. И если кто-то считает себя нормальным человеком и не признает себя нечестивым, тогда ему не нужен Христос. Он пребывает в слепоте духовной и не видит той реальности, что все нечестивы в своих грехах, падениях, и только один Христос может даровать нам прозрение, которое позволит нам правильно следовать за Ним.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и сегодня мы будем читать 21 главу этого Евангелия. И первая тема – это вход Господень в Иерусалим. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илионской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Здесь говорится о том, что Христос для входа в Иерусалим хочет оседлать ослицу и молодого осла. Осел в Библии – это символ человеческого упрямства и человеческой похотливости, которые Господь хочет укротить, оседлать своей властью. Иначе мы не войдем в Иерусалим Небесный, если Господь не оседлает, не усмирит наше упрямство во грехе. Ослица символизирует собою ветхозаветную синагогу, а молодой осел – весь остальной языческий мир, который тоже призывается Христом войти в Вышний Небесный Иерусалим. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка: имеется в виду пророк Захария, 9 глава, 9 стих, его книги, который говорит: «Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под еремной». Сын под еремной, имеется в виду, что ослица, как символ синагоги, она указывает на народ еврейский, который находился под ермом закона Божия. Правда, они все время хотели свергнуть с себя это ермо, осуществить некое растабуирование. А сам этот свободный осленок – это образ языческого мира. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. Одежды в данном случае символизируют веру святых. Именно святые ветхозаветной церкви, такие как патриарх Авраам, Исаак, Иаков, и святые новозаветной церкви, апостолы, святители, мученики, они помогают своими молитвами нам как бы смирить свое ослиное упрямство во грехе. И он сел поверх их, то есть Господь восседает над святыми, на святых, как бы на неком троне славы. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, то есть они как бы имели своих покровителей, защитников, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову». Почему они так восклицали? «Осанна бен Давид». Потому что евреи ожидали Христа Спасителя именно как сына Давидова, как потомка Давида, который должен прийти и совершить освобождение народа от власти язычников, как некогда Давид освободил свой народ от власти филистимлян. Но даже в понимании древних евреев того времени образ Мессии имел некую двойственность. Мессия – Мессиах бен Давид, сын Давидов, и Мессия – Мессиах бен Иосиф. Что значит бен Иосиф? Сын Иосифа. Имеется в виду тот самый Иосиф Прекрасный, которого братья за сребреники продали в рабство, бросили его в яму, содрали с него все одежды. То есть даже уже тогда иудеи понимали, что есть образ не только торжествующего мессии, такого военно-политического лидера, но и образ страждущего мессии. Итак, народ восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Конечно, настроение толпы, оно всегда более чем переменчиво, и пройдет всего несколько дней, и та же толпа будет кричать: «Распни, распни его», как здесь они кричат: «Осанна сыну Давидову». Далее говорится о том, как Христос изгоняет торгующих из храма. Это уже не первый случай, когда он это делает. Он бросал вызов бизнесу, тогдашнему религиозному эстаблишменту. Собственно говоря, поэтому они и восстали против него. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Кстати, апостол Павел пишет, что все те характеристики, которые даются иудеям в Писании, например, то, что они дом Божий превратили в вертеп разбойников, они относятся и к христианам последних времен. Павел пишет о иудеях, что все, что было с ними, это в прообразах для нас, то есть христиан, достигших последних времен. То есть все это покажет наше состояние, когда будет апостасия, и церковь будет захвачена этими апостасийными процессами. Итак, Христос изгоняет торгашей из храма, он восклицает: «Дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников», бросая вызов и тем из нас, которые по-прежнему воспринимают религиозную деятельность как очень удачную кормушку для личного заработка. И далее говорится о чудесном исцелении. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», речь идет о младенцах. Детям бы никто не удивился бы и не обратил бы на это внимания. Дети вообще любят кричать так, как кричит толпа. А обратили внимание, потому что младенцы, которые еще не умели говорить, вдруг начали так кричать. «И первосвященники вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей», вот здесь указание на возраст этих детей, «ты устроил хвалу». Это пророчество мы обнаруживаем в Псалтыре, 8 Псалом, 3 стих. То есть псалмопевец Давид, он провидел, что это чудесное событие произойдет. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Христос удаляется из Иерусалима в Вифанию, в дом Марфы и Марии, сестер Лазаря. Собственно говоря, толпа во множестве пришла встречать вход Господень в Иерусалим, потому что многие узнали о чуде воскрешения Лазаря. Это их поразило. Но настроение толпы в любом случае крайне переменчиво. И вот что происходит поутру. «Поутру же, возвращаясь в город», то есть из дома Лазаря, от Марфы и Марии, «взалкал и, увидев при дороге одну смоковницу», а смоковница – это символ еврейского народа, как и виноградная лоза, один из символов, «подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев», то есть плодов не было, «говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. То есть проблемы Ветхозаветной церкви, Иудейской церкви захлестнули их настолько, что они не смогли принести плод веры Христу и до сих пор не исповедуют его Мессией, Сыном Божьим и Спасителем. Увидев это, то есть чудо засохшей смоковницы, ученики удивились и говорили, как это тот час засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если горе сей скажете, поднимись и вернись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верой получите. святые отцы обращают внимание на то, что события происходят весною, накануне Пасхи, а смоковницы в это время не плодоносят на святой земле. Почему же Христос предъявляет такую претензию этой смоковнице? Так речь идет не о смоковнице, а о его народе, который не распознал время его пришествия, время его явления среди них. Как и было предсказано, придет к своим, и свои не примут его. Учеников удивило то, что она, смоковница, засохла. И Христос сказал им: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, не усомнитесь, не только сделайте то». Действительно, апостолы потом будут творить великие чудеса и знамения, чтобы подтверждать проповедь Евангелия. Далее. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какую властью ты делаешь это и кто тебе дал такую власть?» Здесь мы видим, что они крайне возмущаются, хотят понять природу его власти. И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то я вам скажу, какую власть эту делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Вот это был сложный вопрос для них. Если бы они сказали «с небес», Христос спросил бы их: «А почему вы не уверовали в меня, ведь Иоанн указывал на меня?» А если они скажут «от человеков», так народ очень почитал Иоанна Крестителя именно как пророка от Бога. «Они же рассуждали между собою: если скажем «с небес», то он скажет нам: почему же вы не поверили ему?» То есть, когда он говорил о Христе, Иоанн Креститель. «А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». То есть они проявляют некое такое двоедушие. «Сказал им и он: и я вам не скажу, какой властью это делаю». Далее Христос произносит слова, которые не могут не шокировать даже христианский слух. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел, который из двух исполнил волю отца». Говорят ему: первый. Первый – это образ языческого мира. Языческий мир не принимал единобожие, не принимал святость Писания, но потом они обратились к Богу. А еврейский народ, он декларировал свою веру. Каждый день, и утром, и вечером они читали Шма: «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь единый», но образ жизни их не соответствовал тому исповеданию, которое они имели. И вот далее Христос произносит поразительные, шокирующие слова. «И Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему, вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Как же так? Мытари, обменщики валюты, блудницы, проститутки, вперед представители еврейского религиозного эстаблишмента идут в Царствие Божие. Почему? Потому что у этих грешников, у этих мытарей, у этих блудниц не было иллюзий относительно самих себя. Они знали, что они грешники. А книжники и фарисеи уверовали в какую-то свою исключительность. И этим духом теперь заражены многие христиане. Закваска фарисейская, она проникла и в наш мир, как Христос предупреждал еще и апостолов, что в этом есть опасность, и не надо брать эту закваску с собою. Далее идет притча о злых виноградарях. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, захватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. О чем эта притча? Она о том, что Бог посылал праведников, патриархов, пророков к еврейскому народу, в некотором смысле к другим народам, но их побивали, убивали, забрасывали камнями. И тогда под конец времен, когда исполнилась полнота времен, он послал своего сына, может быть, сына устыдятся. Но, схватив его, вывели вон, то есть за город, из виноградника и убили, как и Христос будет распят за городом вне стен Иерусалима на Голгофе. Христос спрашивает, итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Другие виноградари – это уверовавшие во Христа из разных других народов. Римляне, германцы, греки, скифы, варвары. А вот то, что они говорят, сами признают, что злодеи всех предаст злой смерти, это вскоре и произошло. Пройдет несколько лет буквально, и начнется иудейская война. И в результате этой войны Иерусалим будет разрушен. Все иудейское царство будет разрушено. Евреи будут взяты в рабство, как народ, и рассеяны по всей Римской империи. Итак, Христос далее говорит, Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Строители это они, почему? Потому что они исполняли Божий закон. Тот самый сделался главой угла, они отвергли Христа. Но Христос оказался во главе угла здания церкви, а церковь это те новые виноградари, которые будут отдавать ему, Богу, плоды во времена свои. Это от Господа и есть дивно в очах наших. То, что камень, отвергнутый строителями, окажется во главе угла нового здания, здания церкви, а Иерусалимский храм будет разрушен. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. То есть произойдет замещение Ветхой Синагоги Новозаветной Церкви Иисуса Христа. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Действительно, трудно идти против Бога. Живаго. как Христос сказал Савлу, гонителю, будущему апостолу Павлу, трудно тебе идти против рожна. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Мы видим, что простые люди с уважением относились ко Христу, почитая его за пророка, хотя не были посвящены в тайну его божества, что он не просто пророк, он сам Сын Божий, он сам и есть то пророческое слово, которое издревле говорило во всех пророках.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 22 главу этого Евангелия. И первая тема – это притча о званых и избранных. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Рабы царя – это патриархи и пророки, а званные – это еврейский народ, которым было обращено свидетельство патриархов и пророков. Брачный пир – это мессианский пир Христа и его невесты церкви. Но они не захотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочих же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег их город. Вот здесь пророчество о том, что римские войска окружат город Иерусалим, и он будет уничтожен. То есть Бог будет наказывать еврейский народ другим римским народом. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. В другом случае говорится, что собрали хромых, кривых, убогих, и ими наполнился брачный пир. Действительно, званные, еврейский народ, воспитанные патриархами и пророками, они оказались неспособными возвыситься до Бога общения, а некогда не народ, языческий народ, становится народом Божиим в формате церкви и участвует в мессианском литургическом пире. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». То есть из нас самих, христиан, Господь обнаружит тех, которые в небрачной одежде. То есть то обстоятельство, что они стали членами церкви, это еще не определяет, что они спасены. От них требуются некие нравственные и моральные усилия, и если они этому не соответствуют, то они будут брошены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, Христос, собственно говоря, призывает всех словами: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные», а мало избранных, те, которые достойно могут ответить на этот призыв. И следующая тема – «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с радианами. Иродиане – это политическое движение, которое поддерживало царя Ирода. Для политического обвинения Христа они были самыми подходящими кандидатами. Говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Кесарь – это римский император, и подать на римского императора – это результат того, что римляне оккупировали территорию Эрец-Исраэль, земли Израиля, святой земли. И этот вопрос был вопрос с подвохом. Если хотите, вопрос вилка. Любой возможный ответ на этот вопрос делал человека или врагом собственного народа, или врагом римской власти. То есть, если Христос скажет: да, надо платить налоги на кесаря, на римского императора, то его можно обвинить коллаборационистом. Он поддерживает языческую власть. Если Христос скажет: нет, нельзя платить налог на кесаря, на языческого императора, тогда можно римлянам рассказать об этом, и те будут его судить за некий мятеж против них. Господь, как сердцеведец, конечно, он отлично понимает действия этих людей. И мы далее читаем: «Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемеры?» А почему они называются лицемерами? Потому что в самом начале, когда они подошли к нему, они лицемерно сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». То есть их лицемерие заключается в том, что они хотят в любом случае подставить Христа, но с таким заходом интересным, чтобы расположить его к себе. Далее Христос говорит: «Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? А динарии тогда выпускались римской властью с изображением императора кесаря и с надписанием его имени. И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят ему: кесарева. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Для нас тут интересно понять, какой смысл Христос вкладывает в слова «а Божье Богу отдавайте». Вот в каком смысле он это говорит? На самом деле, отдать Богу то, что ему принадлежит, Божье, означает служить ему всей своей жизнью. А помните притчу: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным», святые отцы говорят. Богатство неправедное – это все, что человек имеет в этой жизни. Потому что, рождаясь в эту жизнь, он не заработал ни света над головой, ни земли под ногами не оплатил, не оплатил возможность видеть, слышать, говорить, осязать, обонять. Отдать а Богу Божье – это самого себя посвятить. А кесарю, да, кесарю, вот отдадим кесарева, если там тем более будет изображение и написание его имени. Такие динарии, кстати, запрещено было в то время даже вносить в Иерусалимский храм. Именно поэтому миновщики денег сидели перед входом в храм, чтобы изображение языческого императора не оказалось внутри храма. И они обменивали эти римские динарии на храмовый шекель. То есть были специально деньги для того, чтобы их использовать в храме. Далее говорится о воскресении. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Вот здесь мы видим, какие разные силы были задействованы. Сначала фарисеи, иродиады, а потом саддукеи. Это же совершенно противоположные группы. В обычной ситуации они вообще друг с другом не сообщались. А здесь такое единодушие, и все направлено против Христа. В тот день приступили к нему саддукеи, то есть модернисты того времени, в отличие от фарисеев, которые были консерваторами, которые говорят, что нет воскресения, они вообще отрицали многие вещи, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». Это вопрос о левиратном браке в книге Второзакония, 25 глава, 5-6 стих, описаны такие законы. «Было у нас семь братьев, первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену своему брату, подобный второй, третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет тогда женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы на небесах». Святые отцы обращают внимание на то, что Христос не говорит, что люди будут ангелами. Он говорит о том, что люди будут как ангелы. Что это значит? Мужчина будет оставаться мужчиной, женщина будет оставаться женщиной. Но у них, как у ангелов, не будет каких-то половых влечений друг к другу, потому что, пребывая в блаженстве общения с Господом, в блаженстве постижения Бога, они не будут искать для себя никаких других благ, тем более плотского характера. Далее Христос говорит: «А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых». Действительно, Бог, который говорит о себе, что он Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, неужели он имеет в виду тех, которые умерли, и все, они никогда не воскреснут, как думали эти модернисты того времени, саддукеи? Кстати, все первосвященники того времени были именно саддукеи, то есть модернисты, по сути дела, неверующие, даже в загробную жизнь. И Христос вот это резюме предлагает: Бог не есть Бог мертвых, но живых. Имея в виду, что и в этой жизни те, которые не веруют в Бога, они тоже выглядят как покойники, которые должны погребать своих мертвецов, себе подобных. «И слыша, народ дивился учению его», как мудро он ответил фарисеям и иродиадам, а теперь и саддукеям. Далее говорится о наибольшей заповеди. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе». То есть они хотят повторить свою попытку. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“» То есть некий такой второй заход. «И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Это слова из книги Второзакония, 6 глава, 5 стих. «Сия есть первая, наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих заповедях утверждается весь закон и пророки. А здесь мы видим, как Христос искусно отвечает, цитируя Пятикнижие Моисея, Тору, тем людям, которые пытались его искушать, научая и нас отражать бесовские, дьявольские искушения словесами из Священного Писания. Далее, когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, уже Христос вопрошает их, потому что они уже замолчали, у них больше нет никаких вопросов, никаких аргументов против Него. «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Говорят Ему: «Давидов». Ну, все тогда считали, что Мессия, Христос – это Сын Давидов. И Евангелие от Матфея начинается словами: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова». «Говорит им», Христос говорит, «как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног его». Да, Христос – Сын Давидов, с чего и начинается Евангелие от Матфея, но Сын Давидов по плоти, а по божеству Он Господин над Давидом. И здесь Христос цитирует Псалом 109, 1 стих, «Сказал Господь Господу моему», это слова Давида, «сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть все попытки искусить Христа, они были исчерпаны, теперь они будут переходить к более решительным действиям. Они не смогли его переубедить, уловить в словах, теперь они будут действовать более грубым образом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.